Глава 10. Конец 70-х был временем безудержного экономического роста и масштабных перемен. Международное сообщество пребывало в атмосфере вполне понятного возбуждения. В 1976 году израильтяне осуществили успешную операцию в Антебби. В Китае умер Мао Цзэдун, а Джеймс Эрл Картер был избран 39-м президентом США. Лара построила деловой центр. В 77-м не стало Чарли Чаплина и Элвиса Пресли. Лара закончила строительство крупнейшего в Чикаго торгового комплекса. В 78-м мир узнал о трагедии в Гайане, где послушные воле преподобного отца Джима Джонса добровольно ушли из жизни 911 человек. Правительство США официально признало коммунистический Китай. Были ратифицированы международные договоры по судоходству в Панамском канале. Лара возвела полдесятка кондоминиумов. В 1979-м в Кэмп-Дэвиде Израиль и Египет подписали мирный договор. Произошла страшная авария на острове Три-Майл. Исламские фундаменталисты захватили посольство США в Иране. В Дирфилде, северном предместье Чикаго, Лара возвела небоскреб, открыла модный курорт и загородный клуб. Светская жизнь ее интересовала мало. Если Ларе приходилось бывать в обществе, то обычно она предпочитала заведение, где звучал джаз. Ее излюбленным местом являлся Энди, уютный бар, в котором частенько собирались знаменитости. Там Лара восхищалась непревзойденными Воном Фрименом, Эриком Шнайдером, Энтони Бракстоном и Артом Хоутсом. На одиночество просто не оставалось времени. Дни и ночи она проводила в окружении своей семьи — архитекторов, строителей, электриков и водопроводчиков. С началом очередной стройки в Лару вселялась одержимость. Чикаго служил ей огромной сценой, там она чувствовала себя звездой. Успехи, которые Лара один за другим одерживала в бизнесе, превосходили самые смелые ее ожидания. Зато личная ее жизнь отсутствовала напрочь. Первый урок, преподанный Джоном МакАлистером, надолго отвратил Лару от радости и физической любви. Ни разу еще она не встретила мужчину, способного внушить симпатию дольше, чем на один вечер. Где-то глубоко в подсознании дрейфовал смутный образ кого-то, кого она однажды видела и с кем готова увидеться вновь. Однако различить черты лица этого давнего знакомого Лара не могла. Воспоминание вспышкой озаряло ее мозг и тут же гасло. Поклонников вокруг было более чем достаточно. Уверенные в себе бизнесмены, нефтяные магнаты, тонкие ценители поэзии, полными невысказанной нежности взглядами провожали своего босса даже некоторые из ее подчиненных. Со всеми Лара поддерживала ровные дружеские отношения, и никто не позволил себе зайти дальше, нежели крепкое рукопожатие у двери ее дома. Лара изрядно удивилась, поймав себя на том, что она все чаще посматривает в сторону Пита Райана, мастера строительной бригады, улыбчивого, привлекательного парня с забавным ирландским выговором. Объекты, на которых работал молодой человек, она посещала едва ли не через день. Неизбежно завязывался разговор о проблемах с поставками материалов, о неточностях в чертежах, и оба понимали, что на самом деле их волнует нечто совсем иное. «Может, как-нибудь вместе поужинаем?» — решился однажды Райан, причем слово «поужинаем» прозвучало в его устах с особым смыслом. Лара почувствовала, как ёкнуло в груди сердце. «Я не против». Вечером Пит заехал за ней, однако до ужина дело не дошло. «Господи, как же ты красиво!» — прошептал он на пороге и плечи Лары оказались в крепких объятиях. Она созрела, и давно. Прелюдия длилась несколько месяцев. Райан подхватил Лару, понес в спальню. Без звука упали на ковер торопливо сброшенные одежды. При виде гладкой и загорелой кожи и тугих мускулов Лара невольно вспомнила дряблое тело Шона МакАлистера. В следующее мгновение оба оказались на постели. Прикосновение пальцев Райана и его требовательного языка заставили Лару стонать от счастья. О небо, как же долго она была лишена этого! Потом, изнурив себя неистовым актом, оба блаженно затихли. Чуть приподнявшись на локте, Райан негромко произнес: «Ты чудо!» «Ты тоже!» — шепотом откликнулась Лара. Такой умиротворенной радости она не испытывала никогда. Райан стал для нее всем, понимающий ее с полуслова, трогательно чуткий, говорящий с ней на одном языке. Чего от жизни можно желать еще? Он стиснул ее ладошку. «Я голоден». «Не ты один? Пойду приготовлю пару сэндвичей». «Завтра мы все-таки поужинаем. По-настоящему». Лара положила голову ему на грудь. «Не сомневайся». Утром Лара отправилась на строительную площадку. Высоко над землей на лесах стоял Райан, бросая краткие команды подчиненным. Когда Лара подошла к подъемнику, управлявший им рабочий с улыбкой произнес: «Доброе утро, мисс Камерон». В голосе его прозвучала развязная, похожая на приглашение нота. Мимо прошел другой. «Доброе утро, мисс Камерон». Мужчины обменялись понимающим взглядом. Трое монтажников из-под пластиковых касок смотрели на Лару во все глаза. «Доброе утро, босс». Она незаметно оглянулась по сторонам. Тут и там стояли группы рабочих. Кое-кто усмехался в открытую, некоторые перемигивались. Лицо ее стало пунцовым. Ступив в кабину подъемника, Лара поднялась на этаж, где по бетонной опалубке деловито расхаживал Райан. При виде молодой женщины лицо его просияло. «Мое почтение, дорогая! Во сколько сегодня ужин?» «Обойдешься!» — с презрением процедила она сквозь зубы. «Ты уволен!» Каждый новый проект Лара воспринимала как брошенный ей вызов. Ее люди строили скромные офисы, площадь которых не превышала 5000 квадратных футов, возводили впечатляющие бизнес-центры и современные гостиницы. Но вне зависимости от характера очередного объекта, главным для Лары было его местоположение. Билл Роджерс говорил правду. Место, местоположение, позиция. Империя ширилась. Лару уже давно признали отцы города, публика, пресса. В глазах общества она стала фигурой знаковой. На благотворительных вечерах, в музее, в опере, за ее спиной тянулась свита фотографов и телерепортеров. Теперь Лара уже не чуралась выходов в свет. Выстроенные ею здания мгновенно получали высочайшую оценку не только обывателей, но и специалистов. И все же этого было мало. В глубине души Лара ждала чего-то большего. Ей казалось, еще немного и распахнется дверь, выйдет волшебник, коснется ее своим магическим жезлом, и мир замрет в восхищении. Говард Келлер безуспешно пытался найти разгадку. «Чего ты хочешь, Лара?» «Всего?» Иного ответа она дать не могла. В один из дней Лара сказала: «Говард, ты знаешь, какую сумму мы тратим в месяц на оплату труда уборщиц, глажку постельного белья и мойку окон?» «Подобные расходы закономерны, они, так сказать, продукт территории». «Тогда давай купим эту территорию». «Что ты имеешь в виду?»